Сейчас я представила Любовь Бамату. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Европейский Союз начал операцию по борьбе с сомалийскими пиратами. Новый министр иностранных дел Грузии потребовал от сотрудников зарубежных дипломатических представительств написать заявление об уходе. В храме Христа Спасителя продолжается церемония прощания с патриархом Алексием II. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня началась первая военно-морская операция Европейского Союза. Операция, получившая кодовое название «Аталанта», направлена против сомалийских пиратов, захватывающих торговые суда в регионе Аденского залива и наносящих огромный ущерб международной торговле. Операцию возглавляет Великобритания. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Операция «Аталанта» предпринимается по решению Совета министров Европейского Союза и на основе ноябрьской резолюции Совета безопасности ООН, призывающей международное сообщество решить проблему сомалийского пиратства. Снаряженная Евросоюзом эскадра, возглавляемая британским контр-адмиралом Филиппом Джонсом, состоит из 6 кораблей и 3 разведывательных самолетов. Корабли предоставили Великобритания, Франция, Германия и Греция. Самолеты – Италии и Франции. Флагманским кораблем стал британский эсминец «Нортумберленд». По информации Международного морского бюро, только в этом году сомалийские пираты совершили 94 разбойных нападения и захватили 26 судов. 12 судов и более 250 заложников все еще удерживаются ими в плену. Эксперты полагают, что пиратам удалось получить не менее 30 миллионов долларов выкупа. Сомалийские пираты используют быстроходные катера и вооружены пулеметами, гранатометами и автоматическим стрелковым оружием. В регионе оперирует около 1000 пиратов и не менее 60 пиратских катеров. Королевский институт международных отношений в Лондоне опубликовал доклад под названием «Сомалийское пиратство. Угроза глобальной торговли, подпитывающая локальные войны». Автор доклада – эксперт-африканист Роджер Миддлтон. В интервью «Радио Свобода» объясняет причины возникновения сомалийского пиратства.
Главная, фундаментальная причина сомалийского пиратства – фактическое отсутствие государства. В Сомали нет контролирующего страну правительства, нет армии и полиции, отсутствует береговая охрана, которая могла бы остановить пиратов. Вторая причина – это огромные выкупы, получаемые пиратами. Это большая финансовая мотивация. И третья причина – пираты живут в государстве, где очень немного возможностей заработка, кроме криминального бизнеса. Так что у сомалийцев практически нет выбора, кроме пиратства.
Многие эксперты высказывают опасения, что сомалийские пираты связаны с международным терроризмом. Насколько такие опасения обоснованы?
Пока что пиратские налеты носят чисто коммерческий и криминальный характер, и пока нет свидетельств их связи с международным терроризмом. Однако существует опасение, что террористы не столько смогут использовать существующие пиратские банды, сколько могут взять на вооружение их тактику. Единственный способ покончить с пиратством в Сомали – создать там реально функционирующее правительство. Однако это трудная, малореалистичная и долговременная задача.
Говорил эксперт Королевского института международных отношений Роджер Миддлтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московское время 17:11. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы – борьба с пиратством у берегов Сомали. Еще раз напомню, что сегодня началась первая военно-морская операция Европейского Союза против сомалийских пиратов. Операция проводится под руководством Великобритании. Стоит отметить, что одно из многих захваченных в этом году сомалийскими пиратами судов – это украинский сухогруз «Фаина». И захват именно этого сухогруза привлек особое внимание прессы, поскольку он оказался в центре еще и политического скандала. Известно, что на борту «Фаины» находится груз оружия, при этом получатель этого груза не ясен. Уже более 2 месяцев судно стоит на рейде около порта в 300 километрах южнее сомалийской столицы Могадиши. И поступившие несколько дней назад сообщения о скором освобождении экипажа «Фаины» пока не подтверждается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Судно «Фаина», совершавшее рейс под флагом Белиза, было захвачено сомалийскими пиратами 25 сентября. Информация об этом сразу же поступила в одесскую компанию «Томекс Тим», которая представляет интересы судовладельца. В заложниках оказался 21 член экипажа. Среди них 3 гражданина России, 17 украинцев и гражданин Латвии. Один из россиян, капитан судна Владимир Колобков, впоследствии скончался от гипертонического криза. На борту сухогруза находится партия танков Т-72, гранатометы и, возможно, установки залпового огня. Получателем этого военного груза, как заявляет официальный Киев, является Кения. По другим данным, Судан, в отношении которого действует международное эмбарго на поставки оружия. Первоначально пираты требовали за судно и экипаж 35 миллионов долларов. Они несколько раз снижали эту сумму и сейчас согласны получить 3,5 миллиона долларов. Камнем преткновения переговоров представителей судовладельца с пиратами остается способ передачи денег. В прессе появились сообщения о том, что переговоры закончились успешно, и «Фаина» и ее экипаж будут освобождены в ближайшее время. Однако пираты уже заявили, что эти договоренности могут быть сорваны, поскольку выплата выкупа задерживается. По мнению руководителя Киевского центра социальных исследований «София», политолога Андрея Ермолаева, история с захватом судна «Фаина» – элемент большой политической игры.
Вокруг судна «Фаины». Дело не в экипаже, дело даже не в выкупе, а дело в оружии. Именно поэтому так быстро там появились военные суда разных стран, именно поэтому по факту оказалось, что не только экипаж судна «Фаина», но и сами пираты оказались невольными заложниками этого оружия. Я думаю, что ключевая проблема состоит не столько в передаче денег, сколько в ревизии этого судна и в выяснении, связанном с получателем, с оформлением, с финансированием и так далее. Возможно, с этим и связано такое странное поведение украинских властей. Они обязаны были бороться за жизнь и здоровье экипажа, но они были крайне противоречивы в объяснении о поставках. И здесь и коммерческий посредник, обеспечивавший само судно, здесь и странная связь между поставками оружия и уничтожением оружия на украинских складах в результате пожаров. И я не исключаю в случае с «Фаиной» инспирированный захват. Связана ли с этим российская сторона или это игра украинских политиков? Мне сказать сложно, но я внимательно наблюдаю за перепалкой политической. Слишком уж вписывается история с «Фаиной» в оружейные скандалы, которые начались в связи с конфликтом на Кавказе.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексием II. Сегодня последний день прощания, оно продлится до 20 часов по московскому времени. Завтра состоятся похороны. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной миграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Русмартановском районе Чечни обстреляна колонна с сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в 2001 году. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. В городе Салоники сотни студентов вступили в столкновение с полицией. Группа протестующих заняли здание нескольких университетов. В городе Зверево Ростовской области госпитализирован уже второй участник бессрочной голодовки, объявленной на прошлой неделе шахтерами и пенсионерами. Европейский Союз официально одобрил отправку к берегам Сомали 6 военных кораблей для борьбы с пиратами. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Сразу после нашей программы в эфире передача «Время гостей». Сегодня она посвящена развитию российско-украинских отношений, в частности, переговорам о цене на природный газ, который Россия поставляет Украине. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов, сразу после новостей, ведущий Виталий Портников. — Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова, которая сегодня присутствовала на судебном заседании, разбиравшем жалобу адвокатов бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Это была жалоба на продление содержания Алексаняна под стражей. Марьяна, здравствуйте. Итак, каково решение суда?
Да, здравствуйте, Андрей. Ну, кассационная коллегия по уголовным делам Московского городского суда определила отменить предыдущее решение Симовского суда Москвы и изменить меру пресечения Василию Алексаняну с содержания под стражей на отпущение под залог в размере 50 миллионов рублей после внесения всей суммы залога на специальный депозитный счет. Адвокаты такое решение судей назвали неоднозначным, потому что, с одной стороны, действительно, впервые судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна, который, напомню, находится в больнице и под стражей, у него серьезные заболевания смертельные, это ВИЧ в последней стадии, лимфома и практически потеряно зрение. Так вот, его нельзя содержать вроде как бы под стражей, нужно дать ему полноценно лечиться и разрешить родственникам приходить к нему беспрепятственно, а не согласовывать это с охраной. А с другой стороны, совершенно непонятно, где взять эти 50 миллионов рублей, потому что это сумма, равная приблизительно 1 700 000 долларов США, если не больше. Ну вот эти адвокаты и члены семьи Василия Алексаняна будут пытаться изыскать эту сумму. В пятницу они получат на руки, собственно, текст определения Московского городского суда, и после этого можно будет уже запускать процедуру оплаты залога, и поэтому до пятницы нужно найти эти деньги. Хотя, с другой стороны, каких-то ограничений закон не делает для внесения залога, потому что человека отпускают после того, как деньги поступают на депозитный счет. Так что сейчас это в интересах самого Василия Алексаняна как бы разыскать вот эти деньги, чтобы быстрее освободиться от охранников. Хотя он, тем не менее, все равно останется в больнице и домой вряд ли вернется, учитывая то состояние, в котором он находится. 20 ноября, напомню, мы сделали операцию по удалению селезенки. Вот. И врачи говорят, что состояние его пока стабильно тяжелое. Андрей.
Марина, а как-то было дано объяснение, почему предыдущее решение суда отменено?
Вот мотивировочная часть будет известна только через 5 дней. Сегодня суд огласил только резолютивную часть, и поэтому можно только догадываться о том, какие доводы коллегия из 3 судей приняла во внимание для того, чтобы вынести вот такое решение и освободить Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, напомню.
Скажите, а эти деньги будут возвращены в случае, если Алексанян будет строго следовать установленному законодательству?
Ну да, теоретически, это же залог, и деньги этой суммы человек, который находится под судом, обеспечивает, гарантирует то, что он никуда не денется от следствия, что он появится в судебном заседании, хотя, опять же, состояние здоровья Василия Алексаняна таково, что вряд ли он выйдет в суд. И, кстати, сегодня адвокаты Василия Алексаняна заявили, что будут добиваться прекращения его уголовного дела о присвоении и растрате его, в чем обвиняют, в связи с истечением срока давности. Вот адвокат Георг Данген пояснил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истек в 1 декабря 2008 года, а лицо подлежит освобождению от ответственности, если со дня совершения преступления истекло 10 лет. И отметил, что в обвинительном заключении в отношении Василия Алексаняна указано, что имущество Томскнефти и ряда предприятий Восточно-нефтяной компании было присвоено именно в период до декабря 1998 года. Так что вот сейчас адвокаты будут вообще пытаться избавить Василия Алексаняна от необходимости участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, вот исходя из того, что истек срок давности, и его нельзя уже привлекать к уголовной ответственности. Андрей?
Марина, скажите, а вот в связи с тем, что сегодня было принято решение, ну, по крайней мере, о возможности освобождения Алексаняна из-под стражи, выражали ли адвокаты его хоть какой-то оптимизм по поводу того, что дело все-таки будет закрыто?
адвокаты сказали, что они даже не знают, что, как реагировать в этой ситуации, то есть принимать ли поздравления, потому что, с одной стороны, это действительно шаг вперед, или хвататься за голову, потому что сумма залога названа нереальная, а перспективы прекращения уголовного дела в связи с истечением срока исковой давности пока не обсуждались, хотя теоретически такая возможность тоже появилась, потому что судебного следствия не проводится. Известно, что Василий Алексанян находится в больнице, и уже все сроки истекли, и нужно решать по этому поводу. Тем более, что сам Василий Алексанян направил в Симоновский суд Москвы заявление, в котором говорит о том, что он согласен с тем, чтобы прекратили уголовное дело по нереабилитирующим обстоятельствам вот в связи с истечением исковой давности, просто потому что, как он сказали его адвокату, он уже физически не может бороться.
Андрей? Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. В Грузии в числе целого ряда отставок глав министерств в конце прошлой недели сменился и министр иностранных дел. Экат Кишилашвили, возглавлявшая внешнеполитическое ведомство, была отправлена в отставку сразу после брюссельского совещания своих коллег из стран НАТО, в котором она принимала участие. А новый министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе уже в первый день работы на новом посту потребовал, чтобы все сотрудники дипломатических ведомств за рубежом написали заявление об увольнении. Передает Георгий Кабаладзе.
Несмотря на дипломатическую традицию, согласно которой министр иностранных дел, олицетворяя преемственность внешней политики государства, меняется реже других министров, в Грузии после революции РОС главы дипломатических ведомств менялись чаще других. И вот новое назначение. Министром стал кадровый дипломат советской школы, выпускник МГИМО, проработавший 8 лет в МИД СССР в отделе по ядерному разоружению, гражданин Российской Федерации и с недавних пор также Грузии Григорий Вашадзе. Первым распоряжением нового министра стало требование ко всем без исключения послам написать заявление об уходе, чтобы, по его словам, у нового руководства было пространство для маневра и оценки эффективности работы тех или иных миссий. Но грузинские политики и эксперты единодушно утверждают, что вся эта кадровая карусель, как называют происходящее в Тбилиси, была затеяна с целью перекрыть в медиапространстве добровольную отставку перспективного грузинского политика, постпреда Грузии при ООН Ираклия Аласания, который в ближайшее время, возможно, возглавит мощный оппозиционный блок новых правых и республиканцев. Один из лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили подтвердил эту версию в интервью «Радио Свобода».
Безусловно, Саакашвили так побоялся, что как только Аласания сделал заявление, сразу за этим последовала отставка совсем новенького, зелененького правительства. Просто Саакашвили хотел перекрыть информационное пространство Грузии и все. В тот день и в те дни, в последующие дни, все время говорили о правительстве и меньше внимания уделяли отставке Аласани. Только минута осталась до провозглашения создания коалиции в составе республиканской партии новых правых. Мы оба ведем консультации с Ираклием Аласани, так что создается серьезная демократическая и патриотическая альтернатива.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая, как и сама бывшая министр Екатерина Тхешелашвили, будут направлены в дипломатические миссии за рубежом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
На прошлой неделе новоизбранный президент Барак Обама продолжал называть имена кандидатов на ключевые министерские посты. Процесс, всегда привлекающий особый интерес, на этот раз сопровождался всплесками изумления. Будущий президент сумел за последние две недели назначений потрясти и своих традиционных сторонников, и своих критиков, предложив кандидатуру людей, далеко отстоящих от леволиберального края политического спектра. А именно с ним связываются многие из идей, с которыми Обама шел на выборы. Это и повышение налогов на более обеспеченную прослойку американцев, это и государственное медицинское страхование, это и немедленный уход американских войск из Ирака. На посту министра обороны Барак Обама решил оставить Роберта Гейтса, назначенца Джорджа Буша. На главные экономические должности в правительстве он назначает явных рыночников. На роль госсекретаря Хиллари Клинтон, которая без устали разоблачала наивную, по ее словам, мягкотелость кандидата Обамы в международных вопросах. В результате этих неожиданных номинаций либеральные сторонники Барака Обамы пребывают в состоянии пока сдержанной тревоги, а средний избиратель с одобрением смотрит на первые шаги новоизбранного президента. Слово Яну Рунову.
По данным опроса, проведенного институтом Гэллопа, большинство американцев положительно оценили состав правительства Обамы, хотя это не повысило и без того высокий рейтинг избранного президента. С момента его избрания две трети американцев, 65%, верят, что Барак Обама будет хорошим президентом. Только леволиберально настроенные американцы были разочарованы назначениями на ключевые посты. У них рейтинг Обамы снизился с 91% до 84%. Вот что думает о смещении позиций Барака Обамы в сторону политического центра научный сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс. Прежде всего, не будем спешить с выводами. Во-вторых, надо учитывать две вещи. Назначение на высшие посты в правительстве Хиллари Клинтон, генерала Джонса, министра обороны Гейтса и других, которые войдут в Совет по национальной безопасности, лишь указывает на давнюю традицию президентов-демократов предлагать эти должности людям умеренных, центристских или левоцентристских взглядов, реально мыслящим прагматикам. На самом деле не от них зависит курс страны, а от тех, кто ниже рангом. Вместе с новой администрацией в Вашингтоне появится и новый многотысячный чиновный аппарат. Это новые заместители министров, начальники отделов, помощники заместителей, советники заместителей и так далее. И, судя по некоторым именам, ставшим уже известными в вашингтонских политических кругах, эти люди отнюдь не центристы. Но формируют политику главы министерств. Исполнение политических решений президента и его правительства зависит от среднего звена. Это руки администрации. Те, кто приходят сейчас, гораздо больше, чем сотрудники нынешней администрации, ориентируются на коллективизм, на мнение международных организаций, больше рассчитывают на Организацию Объединенных Наций. Их позиция левее центра. Почему же тогда в либеральных кругах заметно некоторое разочарование? Эти люди идеологизированы, они не верят в компромиссы и хотят получить стопроцентный результат желаемого. Это нереалистично. Они не всегда понимают, что президент должен иметь как можно более широкую поддержку в Сенате и в Палате представителей. Он не может опираться только на своих однопартийцев. Поэтому центризм в той или иной степени – естественная позиция президента Соединенных Штатов. Я не вижу, чтобы разочарование либералов было слишком большим. Снижение их надежд с 91% до 84% не такое уж значительное. Повторяю, глядя на заместителей министров, их советников и помощников, можно гораздо лучше понять, в каком направлении будет двигаться администрация и как близко к центру или далеко от центра будет стоять администрация Обамы. Это был Ли Эдвардс из фонда «Наследие».
Скепсис известного консервативного комментатора не разделяет, впрочем, комментатор респектабельной консервативной газеты Wall Street Journal Джеральд Цейп. Он предлагает не пытаться оценивать феномен Барака Обамы в привычной системе политических координат. Обама, по его смелому предположению, может оказаться первым представителем постидеологизированного политического процесса. Иными словами, будущий президент действительно намерен попытаться осуществить обещанное во время президентской кампании. То есть переступить через идеологический раскол в политическом истеблишменте и действовать, исходя из здравого смысла и интересов страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд принял решение освободить экс-вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. Таким образом, Московский городской суд изменил постановление Симоновского суда Москвы о продлении Алексаняну срока содержания под стражей. Сегодня последний день прощания со скончавшимся в пятницу патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Похороны состоятся завтра. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован человек, считающийся организатором эпицентром недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье в автокатастрофе погиб Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной иммиграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Рус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна с сотрудниками МВД. Ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов США в сентябре 2001 года. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. В городе Салоники студентов вступили в столкновение с полицией. Группы протестующих заняли здание нескольких университетов. В якутском поселке Якукит, оставшемся без теплоснабжения в результате аварии на теплотрассе, ведутся восстановительные работы. В поселке проживают более 330 человек, треть из них – дети. В городе Зверево Ростовской области госпитализирован уже второй участник бессрочной голодовки, объявленной на прошлой неделе шахтерами-пенсионерами. Европейский Союз официально одобрил отправку к берегам Сомали 6 военных кораблей для борьбы с пиратами. На северо-западе Пакистана боевики напали на грузовой терминал, обслуживающий международные силы в Афганистане. В Пекине проходит новый раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Вы слушаете радио «Свобода» в Москве, в храме Христа Спасителя. Сегодня завершается прощание с патриархом московским и всея Руси Алексеем II, скончавшимся в пятницу в своей резиденции в Переделкине. Похороны патриарха пройдут во вторник, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахончева.
Главы и представители христианских церквей и иных религиозных организаций прибыли в Москву для прощания с патриархом. Сегодня у храма Христа Спасителя, где установлен гроб с телом Алексея, собрались тысячи людей. Это и москвичи, и верующие из различных российских регионов. Храм оцеплен большим количеством сотрудников милиции, которые пропускают людей проститься с патриархом небольшими группами. Несмотря на дождь и ветер, народ простаивает в очереди к храму по несколько часов. Каждого из них привели сюда разные чувства.
Если я позавчера простояла 4 часа и не смогла пройти, потому что у меня с сердцем плохо было. А сегодня по такой погоде я с больным сердцем, инвалид второй группы, иду к патриарху, чтобы попросить у него прощения, чтобы он за меня помолился. Значит, у меня есть основания просить у него прощения.
Это великий господин отец наш, так звучит в ксении. Что значило? Великий господин, это означает что? Это означает не потому, что он великий, что сам великий, а потому что русский народ великий прежде всего. А у русского народа, соответственно, и господин должен быть великий. В общем-то, у нас всегда должен кто-то руководить. Ну, практически приблизительно как кончик корабля. Вот церковь наш корабль, как говорится, пока мы не сидим, похоже, на мели, а наоборот, живы еще пока. Следовательно, слава Богу, тому кончику, который нас привел туда, куда надо.
Такое горе, такая потеря, я не знаю. Ну, как бы он для церкви столько делал, и как бы хочу просто вот последнюю дань ему отдать, что ли, вот поклониться ему за все его хорошие дела для народа, для церкви, просто поклониться.
Я здесь живу, меня обязали в порядке церковного циркуляра.
Он же святой наш.
Что касается официальной канонизации патриарха Московского и всея Руси Алексея II, то в Русской Церкви уже заявили, что он может быть причислен к лику святых не раньше, чем через 50 лет после кончины. Как сообщил Интерфаксу, член Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации протоиерей Георгий Митрофанов, прецедентов, когда человека канонизировали раньше, почти нет. Решать вопрос и о возможной публикации дневников патриарха будет высшее церковное руководство. О том, что Алексей II вел дневники, он сообщил журналистам в одном из последних своих интервью. Доступ в храм Христа Спасителя для прощания с патриархом будет прекращен во вторник утром. Тогда же пройдет отпевание, и тело Алексея II будет погребено в Благовещенском пределе Богоявленского или, как его еще называют, Елоховского кафедрального собора. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 35 минут. Сейчас в программе «Время свободы» выпуск новостей и науки. Его представит Ольга Орлова.
О
Американское космическое агентство НАСА объявило о том, что корабль «Атлантис» стартует к орбитальному телескопу «Хаббл» 12 мая 2009 года. На корабле будет 6 астронавтов. Экипаж предпримет 5 выходов в открытый космос, чтобы провести на телескопе ремонтные работы. Сейчас на борту «Хаббла» отказала большая часть оборудования. Экипаж заменит компьютер, камеру для обзоров, спектрограф и установит новую теплоизоляцию. Телескоп работает на орбите с 1986 года. Его роль в исследовании невозможно переоценить. Ученые надеются, что после ремонта «Хаббл» проработает на орбите еще несколько лет. Правительство Ганы и несколько иностранных компаний разработали технологии подводной добычи древесины. В начале 60-х годов в Гане была построена крупная ГЭС, которая до сих пор обеспечивает страну электроэнергией. В результате образовалось крупнейшее в мире искусственное водохранилище общей площадью более 8 тысяч квадратных километров. На дне осталось огромное количество деревьев самых ценных пород, в том числе черного и красного дерева. Древесина на дне озера находится в хорошем состоянии. По оценкам экспертов, подводная добыча будет приносить Гане более 100 миллионов долларов в год. При этом вырубка тропических лесов должна резко сократиться, на чем настаивают международные природоохранные организации. Зонд Mars Orbiter сделал стереофотографии 4 марсианских вулканов, чтобы исследовать климатические изменения, происходившие на Красной планете. На фотографиях видны каменные отложения на склонах вулканов, похожие на ступени лестницы. Ученым удалось измерить высоту этих ступеней. Оказалось, что примерно раз в 100 тысяч лет ступенька имеет большую высоту. Ученым также удалось выявить период изменения высоты, составляющий около миллиона лет. Как утверждают исследователи, эти регулярные колебания связаны с изменением наклона оси Марса, что, в свою очередь, приводит к резким климатическим изменениям. Колебания земной оси также происходят, но гораздо более плавные, поскольку положение нашей планеты стабилизирует Луна. Психологи университета Сан-Диего в Калифорнии пришли к выводу, что ощущение удачи распространяется по социальным сетям, подобно эпидемии. Ученые проанализировали социальные контакты 5000 человек и построили сеть, состоящую из 50 тысяч контактов. Оказалось, что если друг вашего друга чувствует себя хорошо, то ваше состояние улучшается на 10%. Наиболее сильное влияние на состояние человека оказывают тесные контакты. Но подъем настроения происходит даже в том случае, если вы не знакомы с другом. Неудачи и несчастья тоже распространяются по социальной сети, но значительно менее активно.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила и представила сегодня моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее следующие несколько минут мы посвятим судебному процессу по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня на процессе перерыв, поэтому мы поговорим об оценках, которые дают этому процессу его участники и наблюдатели. Мой коллега Марк Крутов побеседовал сегодня с шеф-редактором «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Сергеем Соколовым. Господин Соколов также выступал и свидетелем на процессе об убийстве Политковской.
Какие у вас ощущения от процесса за то время, что он уже продолжается, и что вы можете сказать после того, как сами предстали перед судом в качестве свидетеля по этому делу?
Вы знаете, у меня немного двойственное отношение по одной простой причине, потому что внутренняя убежденность в некоторых вещах должна быть подкреплена системой доказательств на суде. Собственно, поэтому мы настаивали на открытом процессе для того, чтобы в этом открытом процессе была установлена истина. Мне очень хочется посмотреть и послушать те доводы, которые будет проводить защита, чтобы наконец-таки пояснить для себя очень большие вопросы, возникшие в ходе первой части процесса.
Что это за вопросы?
Мне не совсем понятно, почему достаточно серьезные веские доказательства, касающиеся ряда подсудимых и людей, которые сейчас не сидят на скамье подсудимых, пока не были озвучены. А может быть, это касается стратегии, тактики ведения процесса. Мне не совсем понятно, как была изначально, так и сейчас, роль братьев Махмудовых, сидящих на скамье подсудимых. Вот во всем этом хотелось бы разобраться, учитывая то обстоятельство, что именно эти вопросы могут помочь потом ответить на самые главные. кто заказчик, а кто киллер.
Допрос свидетелей на суде продолжится. Насколько я знаю, на этой неделе ожидаются ли какие-то свидетельские показания, которые как раз могут прояснить ответы на эти вопросы?
Я предполагаю, что да. Потому что, во-первых, прокуратура не закончила предъявлять свои доказательства. Потом будет доказательство предъявлять сторона защиты. Потом существует такой механизм, как дополнение, в ходе которых тоже могут возникнуть самые разнообразные детали. Я думаю, что на этом суде будут неожиданности.
Ну а в целом атмосфера на процессе, что вы о ней можете сказать?
Вы знаете, мне очень импонирует то, как присяжные внимательно и фактически профессионально слушают и внимают тому, что происходит в зале суда. Это люди заинтересованы, это было видно по тому напряжению, которое у них на лицах, когда они пытаются не пропустить каждое слово, сказанное свидетелем, адвокатом или прокурором. И вот это дает мне определенную надежду, потому что я предполагаю, что с этой коллегией присяжных вердикт будет справедливым.
Это был шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. А вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сын Анны Политковской Илья, с ним беседовал Андрей Шарый.
К сожалению, реально работа по процессу началась в последние 4 дня, рабочих дня, последнюю неделю. До этого это были всякие так, мероприятия, открытие, закрытие процесса, споры сторон. И рад, что наконец-то мы приступили к рассмотрению дела по существу. Впечатление пока что хорошее. Получается настоящая дискуссия. Мы слушаем то, что обвинение предоставляет доказательства, и ждем доказательств защиты.
Вам кажется убедительным доказательство обвинения?
Пока что да. А степень их доказанности и вины – это все-таки на усмотрение присяжных.
У вас есть какие-то замечания пока по работе ваших адвокатов?
Нету. Мои адвокаты пока что работают так, как я и ожидал.
Илья, извините за такой не очень деликатный вопрос. Вам понятно, кто и как убил вашу мать?
Пока непонятно. Я представляю группу людей, которые связаны с этим убийством. Ответить на ваш вопрос однозначно не смогу. Я пока не знаю, кто и как убил мою маму.
А там вот наверху все дальше теряются, пока тоже непонятно, все в тумане. Кто мог стоять за этими людьми?
Пока что все в тумане. Вы правы, все в тумане, и заказчики не определены. Есть некоторые мысли на этот счет, которыми я пока делиться не могу, но это всего лишь мысли и версии.
Процесс начался со скандала, связанного с вот этой известной историей, якобы с требованием присяжных закрыть процесс, а потом, когда присяжный Колесов выступил с опровержением этого процесса, судья Зубов был вынужден его открыть. Я говорил тогда с одним из ваших адвокатов, Кариной Москаленко, она говорила, что пока нет оснований добиваться отвода судьи. Вы верите этому Зубову?
Я пока что верю. Зубову не то, что я верю, да, я не хочу, чтобы была отведена коллегия присяжных, которая уже показала себя с хорошей стороны, и так как по российскому законодательству коллегия и судья, они неделимы, я готов с этим судьей Зубовым продолжать процесс.
Велико к вам сейчас внимание журналистов. Из каких телекомпаний или газет обращаются к вам за интервью? Скажем, государственные средства массовой информации хотят с вами беседовать?
На удивление, государственные средства массовой информации хотят со мной беседовать. У зала суда просят интервью, но пока что, так как у нас начался процесс, и это публичная, как бы важная позиция, мы стараемся, чтобы наши представители, то есть адвокаты, да, выражали одну общую позицию потерпевшей стороны, чтобы не было отдельных комментариев, но я в любом случае не отказываюсь.
То, что касается заявления о возможности появления в зале суда вот этого человека по имени Рустам Махмудов, которого считают непосредственным исполнителем преступления. Вы верите вот эту версию адвоката о том, что этот человек готов явиться и дать какие-то показания, если ему дадут гарантии там чего-то, какие он просит?
Вы знаете что, да, мне сложно говорить, верю я или не верю, да, естественно, я могу сказать свое мнение по этому заявлению, что я бы очень хотел его в этом зале увидеть, да. Но давайте подождем, посмотрим, будут ли заявления соответствовать действительности.
Это был Илья Политковский. Вопрос ему задавал Андрей Шарий. В Москве 17:45. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд принял решение освободить бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей. Таким образом, изменено постановление Симоновского суда Москвы о продлении ему срока содержания под стражей. Сегодня второй день, последний день прощания с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся его похороны. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. Мумбай. В Подмосковье в автокатастрофе погиб Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной миграции. Националистические организации отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в Соединенных Штатах в 2001 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургские адвокаты и правозащитники вновь высказали свое беспокойство по поводу положения в тюрьмах города и области. Их беспокоят не только плохие условия содержания заключенных, но и нарушения прав заключенных на защиту. По мнению адвокатов и правозащитников, эти нарушения в последнее время участились, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В последнее время много говорится о том, что пора уменьшить число лиц, находящихся под стражей до приговора суда. Проблема ненадлежащих условий содержания заключенных освещается достаточно широко, а вот другая проблема, состоящая в том, что следственный изолятор, куда попадает обвиняемый, заключенный под стражу, не в состоянии предоставить ему необходимое число свиданий с защитником, остается в тени. Между тем, это прямо нарушает права заключенного на защиту и противоречит состязательному характеру уголовного процесса, закрепленному в уголовно-процессуальном законодательстве, говорит адвокат, кандидат юридических наук Константин Кузьминых.
Выпало совершенно из поля зрения, абсолютно выпало, проблема именно следствия кабинетов СИЗО. То есть у нас людей до приговора суда заключают под стражу, чтобы человек не воспрепятствовал производству по делу, не оказал давления, предположим, на потерпевших или на следователя, там, на судью, но совершенно упускается из виду, что, заключая его в СИЗО, суд должен, конечно же, обеспечить его право на защиту. В основе этого права лежит не только то, что у него адвокат в суде присутствует на судебном заседании, а то, что он должен иметь право на неограниченные по числу и продолжительности свидания с защитниками. Соответственно, это право, которое закреплено и в Уголовно-процессуальном кодексе, 47-я статья, пункт 9, часть 4, оно фактически-то не реализуется.
И дело совсем не в том, что это чья-то злая воля не пускать к арестованному адвоката или следователя, подчеркивает Константин Кузьминых, а в нехватке следственных кабинетов.
Арифметика очень простая. Берутся сколько в СИЗО следственных кабинетов, сколько часов они в день работают, и сколько там содержится в этом СИЗО. Из этого элементарно рассчитывается показатель, сколько СИЗО может предоставить. Так вот, на сегодня расчет показал, что за месяц СИЗО может предоставить в среднем по федерации где-то 1 час 35 вот так минут в месяц на одного заключенного.
В Петербурге эта цифра еще меньше. В СИЗО номер 5 всего около 40 минут на человека. По словам Константина Кузьминых, раньше в городе допускалась одновременная работа нескольких адвокатов и следователей и нескольких заключенных, но с середины года это запретили. Такие нарушения, по мнению адвоката, серьезно мешают судопроизводству и могут даже способствовать вынесению неправильных приговоров. Впрочем, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний этой проблемы не видят, говорит начальник пресс-службы ГУФСИН по Петербургу Сильва Арутюнян.
Что значит не хватает комнаты? Сколько положено в административном здании, они имеются. Но вопрос в том, что вы же понимаете, что в день могут прибыть 5 адвокатов, а могут прийти 25. Мы же не можем взять 25 комнат. И в порядке очередности они проходят и общаются.
Велики ли очереди?
Когда как.
Подследственный всегда общался со следователем и адвокатом наедине, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Другое дело, что в определенное время, когда переполнены были тюрьмы, то да, в одном кабинете можно было два, грубо говоря, адвоката, да, два разных арестованных, либо там следователь. Но это все делалось по товарищескому согласованию. И ничего нового в этой этой инструкции, если она есть, да, ничего нового нету. Следственных кабинетов мало? Мало. Но откуда они возьмутся? Вообще эта проблема идет от советской власти. Мы знаем, что советская власть уделяла огромное внимание лагерям и очень мало внимания тюрьмам. И вот это пространство тюрьмы у нас требуется лучшего. Ну и все проблемы в Санкт-Петербурге, кресты и так далее, и так далее. Когда эти следственные кабинеты строились, а строились они при царе Горохе, все было продумано и размерено, когда Вера Засулич одна была в камере, сидела в крестах. А когда вместо там двух человек при Сталине засовывали 20, а при Ельцине засовывали 13, ну, разумеется, следственных кабинетов не хватает.
Ситуация в Петербурге усугубляется тем, что это транзитный город, а кресты – самая большая тюрьма Европы.
Управление наказаний лукаво пытается выйти из этой ситуации. Притом не потому, что они хотят дурного, а потому, что их ставят в такие ситуации. Как то? Им год назад дали строгую команду – разгрузить. Ну, как вы себе представляете начальника изолятора, который кого-то будет разгружать? Он не может никого отпустить. Но от него требуется следующее. У тебя должны быть выполнены санитарные нормы. Он в колониях Ленинградской области создает некие отделения последственно. Они находятся в ужасных ситуациях. В три этажа нары, в прямом смысле этого слова. А потом докладывается о том, что, вы знаете, в крестах стало меньше народа.
Главное – стараться не разгрузить СИЗО, а внимательно относиться к арестам, считает Вашенков, по словам которого, сегодня не применяется домашний арест, людей не выпускают под залог, а стараются сразу посадить. Между тем, если не брать под стражу тех, кого не подозревают в тяжких преступлениях, именно это могло бы решить проблему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Переживет ли американская автомобильная промышленность нынешние экономические потрясения? Главы трех автомобильных концернов, которые в конце прошлой недели добивались в Конгрессе выдачи экстренных кредитов, предупреждают, что не выживет. Скорее всего, не выживет в нынешнем виде, поправляют специалисты, рассказывает Алан Давыдов.
Вторая попытка глав трех автомобильных компаний добиться от властей финансовой помощи закончилась ничем, во всяком случае пока. Два дня доказывали они в Сенате и в Палате представителей, что без этой помощи, по крайней мере, General Motors и Chrysler могут не прожить и нескольких недель. Но им верили не все. Даже либеральный New York Times сомневается, что государственные кредиты помогут большой тройке кардинально реструктуризоваться и твердо стать на ноги. Хотя бы потому, что за две недели сумма запроса возросла с 25 до 34 миллиардов. Долларов. Тем не менее, у Детройта есть и сторонники. Глава комитета по финансовому надзору Палаты представителей, демократ Барни Фрэнк, настаивает на том, чтобы Белый дом помог Детройту за счет 700 миллиардов долларов, выделенных ранее на стабилизацию банковского сектора. Конгрессмен предупредил о катастрофе, которая последует за возможным коллапсом детройтской тройки в условиях роста безработицы. Согласно опубликованным в пятницу данным, в ноябре в Соединенных Штатах было сокращено свыше 533 тысяч рабочих мест. Это самый высокий месячный показатель за последние 34 года. Президент Буш в своем телеобращении в пятницу прямо не сказал, готова ли его администрация спасти автомобильную отрасль. Меня тревожит будущее автомобильных компаний, судьба их работников и членов их семей. Но точно так же меня беспокоит то, что деньги налогоплательщиков, направляемые компаниям, которые могут не выжить, будут потеряны. Буш предлагает Конгрессу использовать для спасения автоиндустрии 25-миллиардный заем Министерства энергетики, выделенный ей ранее на освоение топливосберегающих технологий. Есть и компромиссный вариант, предлагаемый конгрессменам республиканцам из Мичигана Тедиусом Макотером. Краткосрочный промежуточный кредит автопроизводителям в 25 миллиардов долларов, сформированный в равной степени за счет как Минэнерго, так и субсидий для банков. По мнению профессора университета штата Мэриленд Питера Мориси, все попытки удержать на плаву американских автопроизводителей могут оказаться тщетными из-за их неспособности коренным образом сократить производственные затраты. Нужна жесткая программа укрепления автоиндустрии. Надо нанять людей, способных быстро наладить выпуск малых автомобилей. Говорят, что отрасли, чтобы выжить, нужен хотя бы краткосрочный промежуточный кредит. Но сработает ли он? Технически, американские автопроизводители не утратили способности делать лучшие в мире машины. Однако их трудовые затраты все еще высоки по сравнению с японцами, несмотря на значительные уступки со стороны автомобильного профсоюза. Выходом для нее может стать заключение нового трудового контракта после объявления банкротства. Новоизбранный президент Барак Обама пока не предложил своего варианта помощи автомобильной отрасли. По мнению мнению конгрессмена Барни Фрэнка, Обаме стоит проявить большую активность в данном вопросе.
А что думают сами автомобилисты, среди которых немало владельцев американских автомобилей, о том, стоит или не стоит помогать Детройту? Владимир Морозов провел свой ненаучный опрос.
Стоит ли оказывать финансовую помощь американским автокомпаниям? Я задавал этот вопрос жителям городка Уилтон, штат Нью-Йорк. Нет, помогать не надо. Вот смотрите, если мы с мужем вовремя не заплатим банку долг за наш дом, то нам никто помогать не станет. Чтобы нас дом не отобрали, мы все расходы заранее планируем. Почему мы должны им помогать? Муж этой дамы ездит на грузовичке фирмы Ford. Почему? Потому что на нем можно в лес на охоту съездить и дров привезти. А какая машина у вас?
What kind of car you drive?
A Toyota Corolla.
У меня Toyota Corolla. Очень экономичная. Когда бензин стал дорожать, я перешла с 8-цилиндровой машины на 4-цилиндровую. А этот пожилой господин сидит за рулем «Доджа», который делает американская компания «Крайслер». Что вы думаете о помощи вашему «Крайслеру», General Motors и «Форду»? Я этого не одобряю. Не для того я вкалывал и налоги платил, чтобы потом эти деньги раздавали. Но ведь вы ездите на американской машине. Где ваш патриотизм? Да, у меня Dodge Ram. У дочери тоже Dodge. Внедорожник Nitro. Думал ли я о покупке японской машины? Нет. Я заработал мои деньги в Америке, и я не стану покупать иностранную машину. Все, кого я успел опросить в городке Уилтон, оказались против финансовой помощи американским автомобильным компаниям. Они пережили Великую депрессию в 30-е годы и теперь выживут. Начальники их не по-прежнему миллионы гребут. Они что, не знали о ценах на нефть, но продолжали делать здоровенные внедорожники. Ими все склады забиты, никто их не берет. Но если дать компаниям обанкротиться, сотни тысяч людей останутся без работы. Много компаний закрылись после кризиса на Уолл-стрит. Чем Форд лучше? Там на сборочном конвейере рабочие получают чуть ли не $35 в час. Человек всю смену одну и ту же гайку закручивает. У меня племянник 20 лет в мастерской машины чинит. Этот пацан в 100 раз больше про машины знает, чем ваши сборщики. А получает он в 3 раза меньше, чем на Форде. Профсоюз там такие деньжища рабочим выбил, что теперь компании себе в убыток машины делают. Поэтому Toyota, Honda и Nissan сейчас впереди.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – инициатива первого вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина. Он предложил создать новую объединенную комиссию по проблемам республик Северного Кавказа. О том, зачем это понадобилось, разговор в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.